Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Кто-то из классиков теории бесчеловечности сравнил род людской с растительностью, в которой очень много сорняков, и сделал заключение: если эти сорняки не выпалывать, то культурным растениям не набрать сил для роста и плодоношения. «Наверное, я просто сорняк на огороде жизни». Так написала о себе Светлана, рецидивистка, отбывающая срок в колонии строгого режима. Написала просто по ощущению, а не по согласию с этим классиком, которого не читала. Едва ли это ощущение впервые посетило ее, когда великое потрясение 90-х выпололо в их городке единственную фабрику, прервав вековой путь многих и многих семей, в том числе и семьи Светланы, из дома в цех, из цеха домой. Напротив, вместо одного от веку заведенного сразу открылось множество путей и поманило. Светлана отправилась в Москву поступать в театральный, еще не зная, что ступает на такой же, в сущности, заведенный от века путь хорошеньких провинциалок. Свой первый срок, условный, Светлана получила всего через неделю после приезда за покушение на кражу, точнее, на краженку, 3 плавленных сырка, которые прямо в универсаме запихала себе в рот. Администратор попался запоздало сердобольный. Узнав, что девчонка из полумертвой провинции, обворованная на вокзале, голодная, без пристанища, но с мечтами о театре, написал заявление о прекращении дела за примирением сторон. Но закон остался неумолим. «А ты не воруй». «Меня с детства учили не брать чужого», — писала Светлана о том своем первом эпизоде. «Но тогда у меня от голода в глазах было темно. Я, как зверь, шла на запах. Допустим, сырный прилавок затуманил ей сознание. Но во второй краже бутылки коньяка за 3000 уже был расчет. Светлана собиралась расплатиться этим коньяком с некой помятой личностью, шатавшейся возле театрального училища. Личность выдавала себя за бывшую советскую кинозвезду и обещала показать такой прием, которым можно поразить комиссию. В результате 158-я, пункт 1, до 2 лет. Дали год, но при сложении с первым условным все равно вышло 2. Когда меня вывели из зала суда, я не осознавала, даже не понимала, куда ведут. Попросилась в туалет, осталась одна, и только тут стукнула за решетку. Увидела приоткрытое окно, небо, дождик, и рванулась туда, на свободу. Конвой наказали лишением премии. Светлане же за попытку побега еще 2 года. Итого 4. Я думала, буду сидеть смирно, писать в стенгазету, играть в театральном кружке. Я такое в кино видела, как заключенные на сцене играют. Выйду в 22. Молодая еще буду, но с опытом. Может, книгу о себе напишу или поступлю в театральный. Тогда я еще думала, что вернусь нормальная, смогу работать, мечтать. Благие намерения выслали для Светланы дорогу к новому сроку. На скромную, старательную новенькую положила глаз козырная каблиха. Начался ад. Светлана продержалась в нем 2 месяца и сделала заточку. Этой заточкой, защищаясь, попала тетке в сонную артерию. Получила еще 12 лет. Как она прожила их — отдельная история. И вот, наконец, совсем скоро, уже в этом сентябре, на свободу. «Теперь, когда я выйду, — пишет Светлана, — я буду знать свое место. Если уж ты сорняк, то нечего лезть на грядки, где одни культурные, все равно тебя выпалют. А хочешь выжить, так расчисти для себя место среди сорняков послабее».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Теперь после этой жуткой истории у нас еще не менее жуткая история. В основной части большой нашей программы совместно с журналом «Знание. Сила» мы говорим о наказанных народах, о депортациях, мы говорим уже в которой из наших передач. Вот тут пришел Алексей Венедиктов, здесь в его конференции или в «Без посредников» пришел вопрос, а что у вас за буквы не умещаются? Анонс передачи не так, наказанный народ какой? И спрашивает, корейцы, китайцы и дунгане, немцы Поволжья, калмыки, крымские татары, греки и армяне Крыма, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, евреи, поляки, русские, все вместе? Все отдельно. И все вместе тоже. Потому что мы говорим о депортациях именно народов. И сегодня наказанный народ у нас как раз немцев Поволжья. Северный Кавказ у нас был, еще вернемся. Западная Украина, Западная Белоруссия с 39 по 41 год был у нас рассказ. Послевоенное время еще нас ждет. Были у нас крымские татары и трагедия этого народа. Будут еще передачи. Сегодня немцы. Ирина Щербакова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. И мы будем говорить об этой истории. Ну, во-первых, где у нас жили немцы? Компактно жили? Ведь не только в Поволжье, да?
Нет, конечно, не только в Поволжье. Но вообще и немцы-то в России появились. Их немцев всегда было очень много. И они... Многие из них были не вне, так сказать, российского общества, а внутри. И, наверное, хорошо люди помнят замечательное описание Алексея Толстого, как Петр I попадает в немецкую слободу, да, и как ему кажется, что куда он попал из вот этой вот такой ужасной Москвы в такой чудесный рай вот этой вот немецкой слободы. Немецкие купцы разного рода, люди, которые поступали на военную службу, они в России находились еще, так сказать, до Петровского времени. Но вот те люди, о которых вот мы сегодня будем говорить, они в массе своей попали, ну, надо еще сказать, что через Прибалтику попадали немцы, что дворянские немецкие семьи были связаны с русским дворянством, очень такими сильными семейными...
Это узы, Балтийское море, балтийские немцы, да.
Да, да, ну, семейными узами. Нет ни одной такой патрицианской немецкой семьи, где не было бы каких-то людей, которые были бы в какое-то время в России или породнились бы с русскими дворянскими семьями, это очень часто бывает, но сегодня мы будем говорить о людях, которые в массе своей появились в России или на наших пространствах вот во второй половине XVIII века.
Колонисты.
Да, значит, да? Немецкие колонисты, и появились они после указа Екатерины, и он был такой чрезвычайно вообще-то прогрессивный, 1762 году Екатерина издала манифест о позволении иностранцам селиться в России и, кстати, свободном возвращении русских людей, бежавших за границу. Такой, в общем, чрезвычайно прогрессивный указ. Этим указом тем немцам и тем переселенцам, которые захотят приехать в Россию, были даны, и потом последовало еще некоторое количество других указов в 60-е годы, были даны определенные льготы. И этими льготами немцы пользовались более 100 лет, до 1874 года. Ну, они наделялись землей, значит, они были освобождены от службы в армии, и у них были определенные налоговые льготы. Это, значит, очень большая основная часть их поселилась на, вот, в районах Поволжья. Но потом началось продвижение немцев так, в другие места, в Крым. Понятно даже почему, там тоже, значит, освобождали.
И Новороссия.
Новороссия, да.
Вся вот.
Крым, Новороссия. Да, чуть позже те, кто, между прочим, отдыхали в Крыму, сейчас этого становится все меньше и меньше, хотя и сейчас это можно встретить. Вот есть вот эти так называемые немецкие мызы, крепко построенные из таких, в общем, хороших, солидных кирпичей, которые пережили очень многие-многие годы. Да? Потом, позже этого немцы появились на Кавказе. И во время Столыпинской реформы немцы переселялись, был довольно большой контингент немцев, который переселился в Сибирь, но, ну, конечно, совсем все-таки других основаниях, чем то, что произошло потом уже позже, в 41-м, осенью 41-го года. Вот. И, конечно, вот этот вот такой созданный такой анклав большой, он, конечно, в каком-то смысле немцы, конечно, получили вот и возможность эту работать на земле, и очень многие ею воспользовались и получили землю, то, чего у них не было, поэтому они и переселялись, то, чего немцы из Швабии, немцы из Баварии переселялись туда, то, чего не было у них на родине. Но, конечно, они все-таки существовали в очень искусственных условиях, это правда. И в смысле языка, который оставался таким, они не смешивались, очень плохо смешивались, вот этот вот контингент, они оставались вот таким крестьянским, или многие превратились, приехали, кстати, совсем не все крестьяне, но в силу вот этих вот, так сказать, исторических обстоятельств, они стали там в основном крестьянами, интеллигенцией, и даже учителя, которые переселялись, в общем, они все-таки превращались скорее все вот в такое крестьянское население. Интеллигенции там было мало, она была представлена в основном священниками. Очень сильное было влияние этих священников, очень сильные, понятно, это то, что держит людей вместе.
В основном протестанты?
Были протестанты, это было в основном. Но были и католики, были среди них и баптисты, были менониты. Mm-hmm. Это вот такая разновидность лютеранства. Кстати, все они потом очень сильно преследовались в советское время, как вообще преследовались священники. И немецкие священники также в точности пострадали, как и российские. Вот. И язык оставался очень таким довольно бедным и далеким от того языка, которым жила Германия, из которой они приехали.
Я еще помню, когда к нам поступали в ИНЯС девочки из Казахстана, немки, вот, поступали, то приезжавшие немцы говорили: ради бога, не переучивайте их. Это вообще это предмет изучения истории и лингвистических изысканий.
Конечно.
Не позволяйте им забывать то, как они говорили в семьях в детстве.
Да, но, конечно, их уже было. Это вот мы еще с вами помним. Но вообще-то их уже потом почти не оставалось. К концу 80-х годов язык в сильной степени, в силу тех событий, которые произошли с российскими немцами, язык был утерян. Люди прятали этот язык, они его вытеснили. Сняли, они его не передавали или очень слабо его передавали следующим поколениям. Вот. Но в любом, как бы то ни было, да, вот к войне 14-го года, или вот у нас есть данные, так сказать, 13-го года, до войны 14-го года, в России было чуть менее 2,5 миллиона немцев, вот этих вот российских немцев. Но и это конечно, это много, значительная часть, безусловно, значительная часть населения.
Конечно, война 14-го года. Война 14-го года принесла значительные ограничения. Ограничения на занятия, на профессии, на деловую активность для немцев. Были и в Петрограде, и в других городах были и немецкие погромы в начале.
В Москве был чрезвычайно сильный.
Да.
Вот все люди, москвичи, когда они ходят по Кузнецкому мосту или там проходят мимо магазинов, или вот такого замечательного магазина, кстати, музыкальных товаров, которым многим на углу Кузнецкого моста, который был напротив ЦУМа. Да? Mm-hmm. Такой всегда, mm-hmm. мы его всегда хорошо знали.
Там вот сейчас их несколько, но один из них старый.
Один из них старый. Новый, вот да. Это вот старый магазин, есть такие свидетельства, когда его громили во время погрома в 14-го года, то сбрасывали музыкальные инструменты со второго этажа, они там летели на улицу, разбивались там рояли, скрипки и так далее. Несколько немецких фабрик было разгромлено.
Это же скорее на углу пушечной.
Да, на углу пушечной, да. Несколько... Да. немецких фабрик было разгромлено. Ну, а кроме того, были приняты законы, которые чрезвычайно, ну, немецкие граждане вообще, так сказать, главы семейства мужчины вообще, когда, если они сохраняли немецкое гражданство, тут мы вообще говорим обо всех немцах, подлежали интернированию и были интернированы.
Те, которые сохранили немецкое подданство,
те, которые сохраняли немецкое подданство, да, они были интернированы. Вот, они были, у них отнималось имущество. Вот, между прочим, это нереализованный проект, но очень многие пишут и говорят о том, что был проект, уже такой проект о депортации немцев по Волжье, готовился уже, или о переселении немцев по Волжье.
В 2014 году, да?
Да, готовился уже тогда, чуть позже. Ну, по мере, да, по мере, да, того, как мы терпели поражение в этой войне. Вот, так что, ну и, конечно, переименование, как мы знаем с вами, переименование и изгнание немецкого языка, который очень сильно присутствовал, ну, значит, стал Петроградом, Петербург. Немецкие булочки превратились в городские и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и это были... Это было, что называется, такое вот начало дискриминации немцев, которому потом, спустя несколько лет, или даже так, спустя 20 лет, вернулись.
Вот тут Светлана Ивановна задает вопрос, кстати говоря, вы можете это делать, плюс 7-985-970-45-45. Когда немцам давали землю, им давали только землю, они не имели права там нанимать или овладеть крестьянами?
Нет.
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 Только
нет.
Колонисты, да, могли работать,
да,
вот
только
сами
на земле. Да.
Работников нанимать они могли.
Кстати говоря, вот по Столыпинской реформе они имели право эту землю выкупить. Она же у них не была в частном пользовании. Uh-huh. Они имели право эту землю выкупить, и те, кто смогли выкупить и поднялись потом, как крупные крестьяне, они ее выкупили. А те, кто оказались не в состоянии, тем пришлось, в общем, переселяться. И вот это были, вообще-то, это были десятки тысяч немцев, которые во время Столыпинской реформы переселялись в Сибирь, туда, где у них была возможность, потому что вот уже в Поволжье у менее имущих или там в Крыму такой возможности не было.
Uh-huh, понятно. Так, ну теперь революция. Теперь война, революция, гражданская война и дальше социальный процесс.
Ну, надо сказать, что, конечно, не такая была большая социальная база для коммунистов вот в этих районах немецких, но тем не менее она была, потому что, конечно, особенно молодежь, вот такая вот немецкая, конечно, она была тоже не... Ну, не лишена таких вот левых идей, и хотя они были, надо сказать, может быть, меньше, чем хотелось бы этого тогда коммунистам и большевикам, поэтому Сталин, который у нас отвечал за национальную политику, их пытались привлечь всякими возможностями, которые бы им сулила некая национальная автономия. Тогда еще, правда, речь об автономии не шла, но в каком-то условном таком варианте им эту автономию обещали. И это означало преподавание на немецком языке, развитие культуры, вообще некоторую в этом смысле некоторую свободу. Ну, ведь многие республики оказались таким образом обманутыми большевиками. Это дало возможность привлечь на свое... Ну, был во время гражданской войны был такой бальцеровский полк даже, который вроде как воевал на стороне красных, но, если говорить честно, воевал довольно кисло.
Но это не принципиально было.
Да, это все было совершенно не принципиально.
Мы сейчас прервемся, и через 5 минут мы продолжим наш разговор. Ирина Щербакова, и мы говорим о судьбе немцев в России и в Советском Союзе, и дойдем и до депортации немцев по Волжье скоро.